Говорит Радио Свобода, мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. Удивляющий Бродский. К десятилетию со дня смерти поэта. Все, кто вспоминает об Иосифе Бродском, сходятся на том, что он был человеком удивляющим. Каждого чем-то своим. Неприступность поэта, его замкнутость, по некоторым отзывам грубость, холодность, высокомерие стали одной из граней его репутации. Послушаем тех, кто знал его еще до мифа. Для нашей программы мы отобрали рассказы друзей, приятелей и знакомых Бродского под одним углом. Чем вас удивил Бродский? Говорит священник Михаил Ардов.
Когда мы познакомились в 1962 году, ему было 22 года. Он уже писал блистательные стихи, был умен и явно талантлив. И когда он пришел к Ахматовой на Ордынку и познакомился с нашей такой компанией, где были, в общем-то, будущие вполне такие пристойные литераторы, как Александр Павлович Нилин, Андрей Леонидович Кучаев, они-то были его как бы сверстники, им тоже было по 22 года, я был постарше, но мы как-то еще примирялись к литературе. А он был совершенно зрелый талант, я помню, Саша Нилин сказал, вот у Бродского 22 года годится, а у меня уже не годится. Затем, по-моему, это был 1964 год, это я, факт из истории литературы, я присутствовал на суде знаменитом над ним, где он меня тоже поразил своим достойнейшим поведением и очень разумными ответами. Два особенно меня поразили, когда судьиха ему сказала: «Подсудимый, вы должны относиться к суду с уважением». Он сказал: «Нельзя уважать абстракцию». А кроме того, когда отвергли какие-то справки о его гонорарах, и, значит, судиха сказала, что вот всего получается, что вы зарабатывали там что-то 30, а может и меньше рублей в месяц, значит, вы тунеядец. Он сказал совершенно замечательно, сказал, вот когда меня держали в КПЗ, я расписывался в том, что на мое содержание тратилось 36 копеек, условно говоря, в день. Таким образом, можем понять, что существовать человек может на гораздо меньшие деньги, чем я зарабатывал. Затем он меня поражал, так сказать, в течение нескольких лет, когда он жил уже после ссылки, когда он жил в отсеке родительской комнаты такой, как бы, там у отца раньше была фотолаборатория, ему отгородили, стоял стол, какие-то шкафы, висел бумажный фонарь. Он писал замечательные стихи, читал их, дарил, у меня до сих пор есть эта машина с его справкой. Было поразительно то, что он, в общем-то, нищенское существование это какое-то было, но у него не было ни зависти, ни таких, ни стремления прорваться в союз писателей, как почти у всех молодых литераторов в те годы. Он все это нес с достоинством. И конец этого был такой, когда я специально приехал в тот год, когда его высылали, чтобы из Москвы, чтобы попрощаться с ним. Мы же тогда считали, что всякие уезжающие за границу, что это расставание навсегда. То я там провел с ним чуть не целый день. Мы ходили по разным там ЖЭКам, военкоматам, и он должен был оформлять свои бумаги, возникали бюрократические препятствия. Мы так идем, там недалеко от его дома, вдоль ограды Преображенского, всей гвардии собора, и он так вдруг говорит, резко повернувшись к мне, он говорит: «Отсюда невозможно уехать, но и жизнь здесь немыслима». Надо сказать, реплика, которая меня поразила. И, наконец, потом был долгий перерыв, и я в следующий раз увидел только вообще в 95-м году, когда приехал в Америку. И меня поразила в нем удивительная доброта. Она всегда в нем присутствовала, желание всем помочь, всех как-то устроить и все. Но к этому моменту он уже Нобелевский лауреат, он имел огромные возможности и их всегда с готовностью использовал. Ну, а теперь о самом главном. Как мы помним, сэр Уинстон Черчилль дал такую формулировку. Он сказал, что, конечно, вот демократия это не безупречный строй, я вольно, конечно, цитирую, но лучшего никто никогда не придумал, что демократия вот такая западная, англосаксонская, что это самое лучшее. Сэр Уинстон Черчилль очень хорошо это сформулировал, но Бродский сформулировал это гораздо лучше. И при этом еще в довольно молодом возрасте стихи, написанные здесь. Мы знаем, что при бюрократии и демократии жить довольно противно. Но очень страшно жить при тирании, когда, так сказать, эта коррупция существует, наступает на второй план. Тебя могут просто убить в любой момент, арестовать, так сказать, и превратить в лагерную пыль. И вот этот выбор в пользу демократии от тирании Бродский сформулировал, на мой взгляд, гениально. Это некое политическое кредо, которое я исповедую много-много лет. Но ворюга мне милее, чем кровопийца. Это великие слова.
Говорил священник Михаил Ардов. Мифы и репутация. Чем вас удивил Бродский? Писательница Людмила Штерн.
Во-первых, в России удивляла его необычное для нашего поколения или для нашего, так сказать, я ненавижу слово «круг», ну, для нашей компании, скажем, его абсолютная независимость и решимость, говоря словами Владимира Ильича Ленина, идти другим путем. Потому что в наше время как-то само собой подразумевалось, что ребенок из интеллигентной семьи должен получить высшее образование. Или, во всяком случае, стараться попасть в институт или университет. Это было абсолютной целью. И получить специальность, чтобы как-то обеспечить свое будущее и свою жизнь. Иосиф Бродский, будучи молодым человеком, своим материальным будущим, казалось, совершенно был не обеспокоен. Нас удивляло то, меня во всяком случае, что он никого и ничего не боялся. Директора школы, потом ни правительства, ни КГБ, ни общественного мнения, ни бедности. И вот решение Иосифа бросить школу в 8 классе и остаться даже без аттестата зрелости было, конечно, очень нетривиальным и удивительным. Вот эта же черта характера, его независимость, ярко проявлялась в его отказе принадлежать какой-нибудь группе, будь то, я не знаю, там, комсомольцы, я ничего не знаю о пионерах, и был ли он в пионерах, этого я не знаю, я с ним познакомилась позже. Знаю точно, что он никогда не был в комсомоле, поэтому, будь то комсомольцы, коммунисты, диссиденты, сионисты. Он сказал однажды замечательную фразу, которую я запомнила, что мой кот, у него был кот Ося черный, мой кот понятия не имеет ни о каком политическом строе, ни о социализме, ни о капитализме. Ну, чем я хуже своего кота? Он не то, что ненавидел советскую власть, он жил так, как будто ее не существует. Мне кажется, что вот это его абсолютное незамечание советской власти и было тем самым алым плащом, которое ее так разъярило. Во-вторых, конечно, удивительной была его очень мощная интеллектуальная энергия. Надо сказать, что все наши друзья были, что называется, не лыком шиты, интеллигентные, умные. И, в общем, в этом смысле невероятно повезло мне в жизни. Но Иосиф обладал способностью из любой болтовни взмывать почти вертикально в то, что называется, духовные сферы. Тем самым заставлял собеседников карабкаться вслед за ним. И иногда оставляя их далеко позади. Поэтому я должна сказать, что даже в молодости, когда он был молодой, рядом с ним люди часто чувствовали его интеллектуальное превосходство. Ну и, конечно же, удивляла часто резкость и парадоксальность его суждений. Даже, может быть, не резкое суждение, а резкая манера их выражения. Ну, безапелляционность, что ли. Ну, и, может быть, совершенно такая другая черта, как невероятное при всем том, что я сейчас сказала, добродушие. Я помню, был один случай, когда мы шли, и какой-то велосипедист, ну, совершенно очевидно, нарочито на него нацелился и задел его, проезжая. Он шел с краю. И, во-первых, Иосиф был довольно сильным, очень сильным, и высоким, и сильным молодым человеком. Еще рядом были мужчины. И как-то народ нацелился сделать из него кишмиш, из этого велосипедиста. Иосиф всех остановил, сказал, не надо, оставьте его в покое. То есть это не было с позиции слабого человека, это было с позиции добродушного человека.
Вспоминала писательница Людмила Штерн. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Удивляющий Бродский. Историк Михаил Хейфец был знаком с Бродским по Ленинграду. После эмиграции поэта Хейфец написал большое предисловие к самиздатскому собранию сочинений Бродского в 5 томах. Предисловие, а затем и его автор, попало в руки госбезопасности. Михаил Хейфец был арестован. Сейчас он живет в Иерусалиме.
В Иосифе Бродском меня поразило одно любопытное творческое качество. Качество, которое, на мой взгляд, присуще редким творческим людям. Это поразительная человеческая неблагодарность ко всем, кто хочет ему помочь. Как это не парадоксально. В нем было невероятной силой самолюбие, убежденность в том, что он не нуждается ни в вашей помощи, ни в ваших благодеяниях, ни в какой поддержке. Я сам как дурак лез с этой поддержкой к нему. И, по-моему, в значительной степени так мне чучится, испортил свои отношения с ним из-за этого. Я хотел пробить его на киностудию «Лен Научфильм», чтобы он там делал сценарии. Понимаете, человек как бы с самого начала, как я сейчас понимаю, ощущал собственную значимость, собственный творческий потенциал. И хотя он был отверженный, хотя, как он писал, 2 рубля не видя вместе, и действительно как бы был изгоем, тем не менее он точно знал, кто он такой. И любые попытки людей пробившихся, людей, как бы, ну, уже получающих какие-то деньги от советской власти, они вызывали в нем инстинктивное недоверие и отталкивание. Я думал об этом, мне даже показалось, что в этом был какой-то страх соблазна, потому что, ну, человек же все-таки, конечно, ему тоже хотелось и деньги иметь, и одеваться красиво, и все такое прочее. В этом был соблазн пойти на какой-то контакт, пойти на какой-то компромисс с начальством. Тем более, что начальство, в общем, уже после того, как он приобрел всемирную славу, было вполне не против приручить такого человечка. И он интуитивно отторгал вот все эти покровительства, что ли, всю эту поддержку, которую ему могли оказать. И наоборот, когда я с ним встретился потом уже в Америке, мы встретились в Амхерсте, где он преподавал, это был другой человек совершенно, это был человек спокойный, уверенный в себе. И ему оказывало, я видел, огромное удовольствие, что вот сейчас он может кому-то помочь. Я вот приехал, ну, мы были довольно далекие приятели. Ни в коем случае не друзья, а приятели. И я приехал к нему в достаточной мере случайно. Меня Юза Лешковский привез к нему. Так, интуитивно, темпераментно подхватил меня на машину и повез к нему. И первое, что он сказал: «Миша, вот ты приехал, нет ли у тебя какой-нибудь рукописи, которую можно здесь издать? Я могу поговорить в моем издательстве». Я видел, это не я просил, это он сам сразу предложил. Вот теперь он может помогать, теперь он может делать что-то для человека. И вот это доставляло ему радость. И я потом подумал, что Вот такого типа люди творческие, они встречаются, и часто от этого они бывают неприятными, потому что как бы тем, кто хочет им сделать добро, они их отталкивают. Вот Вагнер был такой гениальный композитор, но как он обидел и оскорблял всех людей, которые ему помогали. Начиная от Бюлова и Баварского короля, и Мейербера, и всех прочих. Вот в Бродском было что-то вот от психологии этих людей. Вот чем он мне запомнился.
Воспоминания историка Михаила Хейфица. Удивляющий Бродский. К десятилетию со дня смерти поэта в петербургском издательстве журнала «Звезда» подготовлен мемуарный том «Бродский глазами современников». Больше 30 интервью с друзьями, переводчиками, издателями и редакторами поэта. Все беседы провела и записала профессор Валентина Полухина, живущая в Лондоне. Мы связались с ней по телефону. Что еще такого о Бродском не сказано и не написано?
Начнем, например, с одной из важнейших тем – религиозные мотивы творчества Бродского. Тут ведь всего столько намешано. И рождественские стихи, чуть ниже годные, то есть христианские темы, иудейские темы. Его заявление, что он кальвинист, другие говорят, что он всего лишь еретик, если не атеист. Эту тему очень трудно обсуждать. Мне приходилось читать диссертации на эту тему. Диссертации написаны верующими православными, которые упрекают Иосифа в том, что он недостаточно понимает христианство, делает не то, говорит не то и так далее. То есть с церковной точки зрения, конечно, все будет неприемлемо. Мне кажется, мы до сих пор не нашли язык, на котором мы могли бы обсуждать эти темы, и в частности серьезную тему, религиозную тему в творчестве Бродского. Но есть другие темы. Как я сказала, список будет длинный. Например, Иосиф столько вобрал в себя разных поэтических манер и миров, что можно написать несколько книг на тему «Бродский и». Бродский, русские поэты 18, 19, 20 веков. Бродский и его современники. Поэты теперешние, сегодняшнего дня, что они усвоили, что они отталкивают у Бродского. Латинские поэты, греческие источники, английские, американские, немецкие, польские. Можно совершенно длиннейший список составлять. Это только все-все-все намечается. Бродский Италия просто просится в отдельную монографию. А Бродский и Данте — это тема для нескольких диссертаций. Я думаю, что наконец пришло время изучать архивы Бродского. Слава богу, теперь они открыты. Но, я не знаю, Бродский эссеист, в конце концов, в его эссе рассыпано столько жемчуга, что пока никто не собрал его в прекрасное ожерелье. Абсолютизация языка. Где ее источник? Либо это дань общему лингвистическому поветрию 20 века, либо это нечто совсем другое. Бродский и Цветаева. Ведь мы знаем, он считал ее самым грандиозным явлением в поэзии 20 века и признавался, что она оказала на него огромное духовное влияние. Но никто, например, не пишет о природе в творчестве Бродского. А ведь смотрите, как ненавязчиво, как естественно природа проникает в его стихи. Достаточно вспомнить нынче ветреные волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится в округе. Или и море, все морщинистые лица, а ветра нет. Не говоря уже о том начало. Я родился и вырос в Балтийских болотах подле серых цинковых волн, всегда набегавших подви, отсюда вся рифма, отсюда тот блеклый голос и так далее, и так далее. Именно, может быть, потому, что он так ненавязчиво говорит о природе, так сказать, не на поверхности, этому как-то не уделено внимания. Наконец, мне кажется, существует огромная философская тема «Зло и вульгарность», главнейшие враги Бродского.
Валентина Полухина, составитель тома «Бродский глазами современников». А теперь «Вокс Попули», «Глаз народа». Какое место в русской поэзии занимает Иосиф Бродский? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
В современной поэзии, конечно, одно из первых мест. Но сложный поэт очень, не все понимают его. Необычность, глубина, философия, какая-то любовь к городу, к своему, к стране. Не знаю, мне просто нравится он и все.
Честно скажу, с его творчеством я знаком не очень хорошо. Больше люблю исторические произведения, но по оценке моих родителей, этот человек внес довольно значимый вклад в литературу вот современную.
Я знаю его стихи, читала, но не могу сказать, что я прям ценитель. Потом, может быть, через какое-то время определенное он будет совсем очень знаменитый. И каждый человек будет знать о нем как о Пушкине, о Лермонтове и так далее.
Не думаю, что этот человек сравнился с Пушкиным, допустим, по своей значимости. Один из деятелей культуры, достаточно известных, на мой взгляд, забываемых. Что-то революционного, по-моему, он не внес.
Наверное, второе или первое. Мне он очень нравится.
Не знаю, что ответить.
Читали вообще? Вот, нравится?
Ну, честно говоря, нет.
Понимаете, чтобы дать оценку, надо его знать. А я его очень плохо знаю. Просто я чувствую чисто сердцем, что человек, он добрый, хороший, болеющий душой за Россию. А так я слышала в основном все по радио, сама я мало читала, поэтому как я могу выразить то, чего не знаю?
К сожалению, не читал. Мы до этого еще не дошли в институте. У нас будет свой курс, там будет также новейшая литература, в частности, 20 века. Пока нет.
По местам-то, конечно, определить не могу. Это достаточно значимый поэт, во-первых. Во-вторых, ну это 60-е, да, свобода, мнимая, поездки на Запад, невозвращенцы. Ну я достаточно много об этом знаю, для меня Бродский достаточно значимый человек. Потому что я люблю его стихи. Ну, взял, наверное, тем, что надрыв такой был в поэзии. Человек понимал, что в этом мире никто никому не нужен, и что он одинок, поэтому, наверное, его стихи так и ценят за искренность.
Я даже затрудняюсь как-то вот вам это дело объяснить. Это просто ощущения мои. Ну, вообще, конечно, очень большой. Он актуален до сих пор, трогает.
Я больше с детским творчеством его знакома. Мне очень нравятся его детские стихи. Прозу видела, но мне не понравилось. Я не скажу, что он наравне с Пушкин, Лермонтов, Есенин, но в свое время он был очень ярким и самобытным.
Мне он интересен, я поэтому его читаю. По-моему, он классик наш.
Когда стихи проникают в душу и вы их пропускаете через себя, то это самое лучшее. У него большинство стихов именно таких.
Великое место. Даже если бы я его не читал, уже одно то, что его советская власть третировала, уже это говорит о его качестве. Наверное, больше глубина его нравится, потому что ритм мне нравится больше Пушкина. А вот глубина, наверное, где-то еще и социальная.
Я много о нем слышала, я кое-что читала и считаю, что все, что он писал, это настолько здорово, то, что я знала. Поэтому мне кажется, что мы должны просто помнить, что было такое явление у нас.
Человек, который любил свободу, независимость и высказал свои мысли. Нет, к сожалению, я его творчество слабо знаю, не дошел еще до него. Ну, может, еще к этому я приду, понимаете? И каждый приходит к чему-то через какое-то промежуток времени. Может, придет какое-то время, я к нему приду.
Так отвечали в родном городе поэта на вопрос Александра Дядина, какое место в русской поэзии занимает Иосиф Бродский. Мифы и репутации. Мы продолжим программу об Иосифе Бродском после краткого выпуска новостей. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Удивляющий Бродский к десятилетию со дня смерти поэта. Вот простая житейская история. Рассказывает нью-йоркский историк литературы Александр Сумеркин.
Меня больше всего удивила обстановка нашего знакомства, которое произошло в 1977 году осенью в Венеции. Предыстория этого знакомства была очень проста, поскольку я уехал из Советского Союза по еврейской линии весной 1977 года, и, как полагается, жил в Италии в ожидании американской визы. А у меня был приятель очень большой, хороший, который хореограф Женя Поляков, живший тогда уже работавший в Венеции. И это был прекрасный случай, конечно, навестить в Венецию впервые в жизни, и причем в таком домашнем, а не туристском варианте. Поначалу все было хорошо, а потом начала как-то так постепенно наступать неприятная осень венецианская. Дело в том, что я как-то уехал весной, и мне казалось, что уже будет теперь только лето всегда. А оказалось, что бывает и осень. А потом уже даже что-то похожее на зиму где-то в конце октября. И я стал тосковать по своему тулупу. Был у меня такой в Москве тулуп, который когда-то привезли с севера. Огромный, совершенно похожий на слона. И я подумал, как было бы прекрасно, если бы сейчас оказался здесь этот тулуп. И сообщил об этом, так полушутя, своей приятельнице-француженке по имени Вероника Шильц, которая очень много бывала в Москве, и мы с ней как-то так сдружились, она мне очень помогала. Вероника Шильц – археолог, в первую очередь специалист по скифам, но также и вот такой, как бывают среди иностранцев, особенно французов, люди, которые увлекаются Россией. Она прекрасно говорила и говорит по-русски, и очень хорошо знает и литературу, и поэзию, и все. Когда-то, до того, где-то в середине 60-х годов, она была в Ленинграде, преподавала там французский язык, как это делается, и познакомилась с Бродским. Они стали очень, в общем, близкими друзьями, и она ему помогала, и когда она была во Франции, он был в Ленинграде, и потом, конечно, когда он уехал и оказался на Западе, она была его основным переводчиком и, кстати, адресатом его нескольких очень известных вещей, в том числе стихотворения 67-го года «Прощайте, мадемуазель Вероника». Помимо всех остальных достоинств, она обладала и обладает способностью совершать вещи абсолютно невероятные. Знаете, как вот французы скромно говорят про себя «l'impossible n'est pas français». Так вот, Вероника – это наилучшее воплощение вот этой самой, ну, несколько такой заносчивой, но верной мысли. Короче говоря, она сказала, ну, знаешь, я, конечно, не ручаюсь, но я попробую тебе в Венецию этот тулуп переправить. Потом она через какое-то время она звонит и говорит, вот ты знаешь, в Венецию на этот фестиваль инакомыслия едет этот Биеннале дель Дистенсо, очень известный, который в 77-м году осенью как раз там проходил. Должен приехать Бродский из Америки. Вот он поедет через Лондон, я попробую ему этот самый твой тулуп передать. А тулуп, надо сказать, все еще был в Москве, у мамы. Поэтому мне показалось, что это немножко странная система, потому что, во-первых, Бродского я никогда не видел. Я, конечно, слышал о нем, когда жил в Москве, но мы никогда с ним не встречались. И надо сказать, что у меня не было даже особого увлечения его стихами. Мне когда-то, конечно, я помню самоздатовский текст «Элегии Джона Донна», еще каких-то стихов. Но у меня возникало ощущение такое, скорее, умозрительного характера его поэзии. А я был тогда и остался поклонником Марины Цветаевой, Пастернака, то есть вещей открытых, эмоциональных, просто полу, даже пристойных по своей, так сказать, открытости эмоциональной. Короче говоря, я не очень-то рассчитывал на эту историю. И вдруг она мне звонит и говорит, вот завтра-завтра Бродский Иосиф прилетает с твоим тулупом. Уж не знаю, как ей удалось это была огромная овца такая была. И я говорю, а как же я его узнаю, я же его никогда не видал. А подумаешь, сказала она, там не так много народу летит из Лондона. Вот ты видишь такой, ну, как тебе сказать, человек рыжеватый, немножко лысеющий. И, в общем, главное, очень симпатичный. Вот с таким точным, значит, указанием я отправился в аэропорт венецианский. Там действительно прилетел самолет, народу действительно было немного. И я заметил, что действительно среднего роста рыжеватый и вполне симпатичный человек берет с конвейера огромный такой мягкий чемодан, из которого торчат клочья шерсти. Я понял, что это и есть моя овца, которая наконец прилетела, а человек, естественно, Бродский. Вот так мы, собственно, встретились и познакомились.
История тулупа в рассказе Александра Сумеркина. «Чем вас удивил Бродский?» – говорит итальянская словистка, поэт и переводчица Аннелиза Алева.
Иосиф удивлял друзей собеседников, публику. Он даже шокировал других своим поведением, внезапными подарками, внезапным исчезновением даже. Иосиф отрицательно смотрел на все то, что выглядело, по его мнению, predictable, то есть предсказуемо, и положительно на все то, что выглядело unpredictable, как он сам говорил, то есть непредсказуемо. Меня удивляла в нем быстрота реакции, быстрота реплики в обычном разговоре. По-моему, он получил эту способность в наследство от отца Александра Ивановича Бродского. Он мог очень быстро переходить от одного плана разговора к другому и таким образом убегать, спасаться, атаковать, побеждать себя простыми словами. Другое, что меня удивляло в нем, это была его интуиция. Мы с ним познакомились в Риме и часто встречались в Венеции, то есть встречались в местах, более знакомых мне. Иосиф входил в бар, допустим, в Венеции, и сразу выходил оттуда, говоря, что ему как-то там не нравится. Рядом, в двух шагах, на той же самой улице, был другой бар, ему подходящий и действительно лучше, интереснее, вкуснее первого. Он мне говорил, что с тех пор, как не жил в России, он просто нюхал людей и места, как собака. В начале лета, кажется, в июне, в 83-м году, мы находились на острове Искии, в гостях у итальянского приятеля Иосифа, и поскольку дом был очень большой, там жили разные гости, которые встречались утром на море, на скалах. Однажды Иосиф увидел девочку и сказал, ей плохо. На следующий день, когда мы видели, что ее нету на море, мы спросили у гувернантки, где она. И гувернантка нам рассказала, что она чувствовала себя плохо, что у нее температура. Иосиф был особенно интуитивен к чужой усталости, к чужому страданию. В этом смысле чуткий.
Рассказывала итальянская словистка, поэт и переводчица Аннелиза Алева. Из Италии в Швецию. Вопрос нашей программы писателю и историку Бенгту Янгфельду.
Если бы меня спросили, чем меня поразил, я бы сказал, что это его мощь поэтическая, его манера читать и так далее. Но удивил, я об этом немножко думал и пришел к выводу, что самое главное все-таки это то, что у меня было о нем до того, как я с ним познакомился. Другое немножко такая идея, что он человек арогантный, злой, и так далее, и так далее. Но что меня удивило в нем, это его способность быть другом. Я понял очень быстро, что за этой арогантностью, которая действительно существовала, скрывалась большая застенчивость на самом деле. Да, это была его манера. И я, как ни странно, узнал в нем какие-то черты характера, которые были у Маяковского тоже. Пастернак об этом замечательно пишет, что за этой его, так сказать, крикливостью скрывалась такая застенчивость. У Бродского было то же самое. Это была такая маска, такая манера, такая, так сказать, стена защитная перед внешним миром. А на самом деле был жутко отзывчивым, заботливым, добрым человеком. И это меня страшно удивило, потому что была такая разница между официальным Бродским, который вообще стеснялся, он стеснялся на сцене, он стеснялся в больших компаниях и так далее. Но когда мы с тобой в хороших отношениях, или с твоей семьей тоже в нашем случае, мы совершенно другим человеком. Вот то, что меня удивило в нем. Мы познакомились, я вам скажу, когда это было, наверное, в 78-м году. Он приехал читать стихи и лекции в Швецию. Да, мы встретились, по-моему, впервые в Уппсальском университете. И тогда как раз была в нем такая немножко такая арогантность. Много курил вообще, и масса народу вокруг, и так далее, и так далее. Я ставил какие-то там свои 25 копеек по поводу, я не помню, его поэзия Цветаева, и он просто обернулся и сказал, ага, наверное, думаю, еще один умный западный словист, да? И я тогда думал, ну хорошо, я слышал о нем, что он такой, да? И потом, значит, он должен был читать свои стихи в Музее современного искусства в Стокгольме через несколько дней. И тогда не было много переводов его стихотворений на шведский язык. Так что он собрал нас, несколько словистов, и попросил перевести. Да, я перевел одно стихотворение Одиссея Телемаку и прочел это. И тогда я видел после своего чтения вот на эстраде там, он показал пальцем, вот большим пальцем, что его это страшно понравилось. Потом он мне сказал, что он услышал, что это его ритм по-шведски, да. Это было для него самое главное, так сказать, понимаете, это вот именно эта черта, профессиональность, что ли, да. И для него это все определило. Он мог очень ошибиться в людях, он был очень несправедлив в своих оценках людей, потому что он мог быть в плохом настроении, кто-то мог не то сказать, не тогда, когда это надо было, и так далее. А здесь ему все перевернуло, значит, очевидно, по отношению ко мне, когда он слышал, как я читал стихотворение. Это было замечательно.
Бенгт Янгфельд. В эфире «Мифы и репутации». Мы прервемся на краткое объявление.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Мифы и репутации. Удивляющий Бродский. Мой коллега Петр Вайль знал поэта в его нью-йоркские годы.
Есть известная история, которую рассказывала Татьяна Яковлева, последняя любовь Маяковского, и жена известного деятеля журнального Александра Либермана. Она перевидала, ну, всех, наверное, выдающихся деятелей культуры 20 века. В старости она как-то сказала: «Я знала только двух настоящих гениев, это Пикассо», и сделала паузу, и все, конечно, ждали, что она скажет «Маяковский». И он сказал: «И Бродский». Достаточно было ему появиться в комнате, чтобы было понятно, что что-то произошло. Я уверен и много раз проверял это, не то чтобы нарочно, а так получалось, что на любую пустяковую тему он мог говорить захватывающе интересно. Ну, не знаю, можно было его спросить там, не знаю, что вы думаете, Иосиф, о трамвайном движении в Воронежской области. Будьте уверены, если бы он захотел отвечать, вы бы услышали что-то, по крайней мере, очень интересное. А меня он удивил прежде всего тем, что не совпал с тем поэтическим образом, который у меня сложился, и, как я потом многократно убеждался, сложился у подавляющего, почти 100% большинства его читателей. В нем не было никакой в жизни у него не было никакой надмирности. Он поэт высочайшей метафизичности, с молодости, с самой молодости. Он был совершенно приземленный живой человек. Поэт, писавший с 18 лет о смерти, обожал жизнь в самых ее бытовых проявлениях. Итальянские кафе нью-йоркских районов Гринвич-Виллидж и Литл Итали, китайские, вьетнамские рестораны, вождение машины, хорошее вино, кофе. Вот это все джаз, сплетни. Он любил цитировать своего любимого поэта Одена, который сказал: «Самое интересное в мире — это метафизика и сплетни». И когда ему сказал это часто не отличить одно от другого, он очень развеселился и сказал: «Да, действительно, это так».
Скажите, люди, вспоминающие о Бродском, упускают какие-то вещи, с вашей точки зрения, важные, существенные в нем? Или все, что и вам хотелось бы отметить в его облике, уже подмечено?
Нет, вот, пожалуй, именно это. Понимаете, говоря о его жизненном облике, видимо, надо разделять Бродского молодого и Бродского зрелого. Я же не знал его в молодость. Познакомились мы, строго говоря, в Венеции в 77-м году, но сблизились в 90-е годы в Нью-Йорке. Поэтому я знал Бродского взрослого. У меня нет оснований не доверять тем людям, которые, рассказывая о молодом Бродском, говорят о его надменности, заносчивости, резкости, даже грубости. Это очень может быть. Очень может быть. Я от него неоднократно, раза два-три, слышал слова: «Я себя воспитывал». Ну, к чему-то, на что-то отвечаю, он говорит: «Я так себя воспитал». И я думаю, это было действительно правда. То есть он, что называется, работал над собой и довольно сильно менялся. Я вспоминаю такой случай: как-то он мне позвонил и сказал: «Здесь приехали какие-то люди», уже шла перестройка, «из российского журнала. не помню сейчас какого, они хотят со мной встретиться. Мне что-то неохота идти одному, давайте пойдем вместе. Я приехал, мы встретились в кафе в Гринвич-Виллидже в том же. Это были какие-то надутые, напыщенные, такие, знаете, старого закала партийные бонзы, еще вот в перестройку возглавлявшие этот большой журнал. Они как-то цедили, ну над чем вы сейчас работаете, знаете, все. И когда минут через 25-30 бессмысленного разговора они ушли, я уже не выдержал, сказал: Иосиф, почему вы все это терпели? Почему вы их не послали с пятой минуты? Это же ясно, что это напыщенные дураки. Он говорит: да бог с ними. Конечно, лет 10 назад это бы так и произошло. Но я себя так воспитал. То есть я застал Бродского уже гораздо более сдержанного. А уж после женитьбы и тем более рождения дочки он сделался еще мягче. То есть я знал Бродского деликатного, щедрого, внимательного, обожавшего делать подарки. Причем, действительно, он это любил как-то неистово. Причем такие, знаете, дорогие. У меня там до сих пор какой-то шикарный кожаный портфель хранится, подаренный им на Рождество. Мы несколько раз с женой встречали 2 или 3 раза Рождество у Бродских в довольно такой узкой компании. И это был обмен подарков, в котором он просто вел себя как ребенок. Действительно, накручивал какие-то новые шарфы на шею, натягивал перчатки, чуть ли не прыгал под елкой. Вот я знал такого Бродского. Поэтому я думаю, что он был разный. Но вот такого, по-моему, не знает читатель. По крайней мере, мне не приходилось этого встречать. Ни в мемуарах, кое-где мелькает в интервью. Конечно, такого знали и Юс Олешковский, и Михаил Барышников, и Лев Осев. И знали лучше, чем я. Они ближе были с Осевым. Но вот это Бродский неизвестный. А жалко, что неизвестный. Потому что контраст вот такого человека с его действительно олимпийской поэзии, вот это дает эффект, я думаю, небывалый в русской литературе.
О нью-йоркском Бродском Петр Вайль. Раньше других, по крайней мере, из участников сегодняшней программы, познакомился с Бродским писатель и историк Яков Гордин. Он и выпускает книгу «Бесед» Валентины Полухиной в издательстве журнала «Звезда».
В этом мальчике, еще мальчик, поражало напряженное внимание к идее смерти. Это был явно не такой банальный юношеский страх перед смертью. Это было необыкновенно раннее понимание жизненной задачи, которую надо решать в жестко ограниченные сроки. В нем не было типичного для молодого человека вот этого ощущения бесконечного временного пространства впереди, а отсюда и необыкновенная стремительность его существования, которая, в свою очередь, жизнь удлиняет. Ведь он в 40 лет сказал в стихах на свой день рождения: «Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной?» Все, небось, помнят знаменитую дюреровскую картинку «Рыцарь, смерть и дьявол», «Рыцарь и смерть». Вот я ее часто вспоминаю, когда думаю о Бродском. Если говорить о том, это достаточно непросто, какой след оставил Бродский в своей эпохе, в общей памяти, в общей судьбе, в судьбе культуры, то можно говорить о появлении принципиально нового лирического героя. Можно говорить о некотором даже реформировании языка, что вообще свойственно каждому большому поэту, это экспансия в язык совершенно новых слоев, новых интонаций, вплоть до вульгаризмов и таких временных жаргонных выражений. Можно говорить о стремлении Бродского, уже зрелого Бродского, снять романтическую интонацию, сделать ее невозможной для поэзии. Но мне кажется, что, несмотря на всю серьезность вот этих явлений, это не главное. Он не просто след некий оставил. Это не та формула. Тут можно вспомнить, хотя сам Иосиф вряд ли пришел бы в восторг от этого, фразу Ленина о воздействии на него романа «Что делать? Он меня всего перепахал. Так вот, Бродский, можно сказать, перепахал свою эпоху. Знаете, как плуг выворачивает при глубокой вспашке нижние пласты, и там, где плодородный слой достаточно глубок, это дает мощный эффект в смысле урожая. А если этот слой тонок, на поверхность выходят какие-нибудь там пески, суглинки и урожай соответствующий. Вот это и произошло с культурным сознанием эпохи под воздействием, ну, я бы сказал, титанической работы Бродского. Он показал, что может сделать человек большого таланта, если ставит перед собой, казалось бы, невыполнимую задачу. Он задал масштаб, и, может быть, это главное. Те, кто шли рядом, те, кто шли за ним, следом, те, кто идут, могли и могут, понимая, принимать или не принимать его творческие принципы, его жизненный стиль, который, в общем, очень органично сочетался с его творческим стилем, но они вынуждены соизмерять свой труд, если это серьезные люди культуры, соизмерять свой труд, свои задачи с тем, что друг Бродского и поэт, и прозаик Чеслав Милош назвал гигантским зданием старинной архитектуры. Он так назвал наследие Бродского. Значение Бродского в том, что он вечный соперник, вечный вызов, вечный укор. Он провоцирует, если угодно. Он не дает самоуспокоиться литературе. Даже если это не очевидно на уровне рацио, это, тем не менее, и так. Перед его стоицизмом, его самоиронией, самосарказмом, если угодно, перед его жаждой трезвости, помните, взглянем в лицо трагедии, режет глаз любая интеллектуальная трусость и фальшь. Он очень усложнил жизнь культуры и людей культуры, но это, так условно говоря, великий допинг.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и крикуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черзать с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызно обходит моду, сея рожь, покрывал черной толью гумна, и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны, вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной, только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Удивляющий Бродский. На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Участие принимали Валентина Полухина, Анна-Лиза Алева, Людмила Штерн, отец Михаил Ардов, Бенгт Янгфельд, Александр Сумеркин, Михаил Хейфец, прохожие на улицах Петербурга, Петр Вайль и Яков Гордин. Режиссер программы Илья Бабчинецкий. Редактор и ведущий Иван Толстой.